уверенное обаяние знатоков, тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Сегодня среда, 25 сентября. Программа «Умные парни». У нас в гостях Леонид Гозман, президент общественно-политического движения «Союз правых сил». Здравствуйте, Леонид Яковлевич.
Добрый день.
Наши координаты 7373948. Телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7925888948. Еще у нас есть... Твиттер «Собака говорит МСК», Телеграм «Говорит МСК Бот» и наш Телеграм-канал, где все новости, это радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово. Тут тема развивалась, и, наверное, уже, и в общем-то, и закрылась. Хотя нет, новое, простите, прочтение этой темы появилось, потому что Элла Памфилова, вот сейчас я прям с Леной читаю, Памфилова заявила о вмешательстве депутатов Госдумы. Петербургские выборы. Это к вопросу о том, что до этого Памфилов давал интервью «Российской газете» и говорил, что государство не поспевает за развитием гражданского общества. Теперь Элла Санна говорит, что вмешались депутаты Госдумы в петербургские выборы. Она назвала имена единороссов: Евгения Марченко, Михаила Романова, Сергея Вострецова. Также в выборы вмешивался спикер петербургского Заксобрания Вячеслав Макаров. По словам главы ЦИКа, у комиссии есть много материалов об их, цитата, «неприглядной роли». Памфилова заявила, что депутаты осуществляли прямое вмешательство в процесс, нанесли непоправимый ущерб своей партии. Честно говоря...
С ума сойти. Просто я потрясен.
Да? Боже мой, нашлось чем потрясти.
Я просто потрясен, я этого не слышал.
Только что, вот с лент я вам читаю.
Только что, я, видно, в лифте был.
Да. Обычно мы такое слышим про вмешательство. Это только вот страны коварного Запада вмешиваются. А тут вдруг сами к себе вмешиваемся.
Слушайте, а может быть, они по наущению Запада...
А, это верно. То есть вы думаете, что рука Запада здесь все-таки существует?
Да. Я думаю, что да. Потому что иначе как?
А как вы думаете, что дальше будет после этого? Вот если серьезно.
Ну, смотрите, если серьезно, это, конечно, действительно вот это абсолютно новый поворот. Я думаю, что у Эллы Александровны очень действительно сложная психологическая ситуация. Знаете, мне сложно про нее говорить, потому что мы с ней знакомы вообще 100 лет, столько не живут. Мы с ней знакомы со времен правительства Гайдара, где она была министром социальной защиты, кажется, это называлось, вот, и была министром, с моей точки зрения, очень достойным. Вот, и поэтому мне... Понимаете, вот я не хочу присоединяться к хору людей, которые ее обвиняют в различных, так сказать, нарушениях. Я не знаю, в чем ее роль. Она ответственна за то безобразие, которое было на выборах, да? Или наоборот, может быть, она, благодаря ее там деятельности, этих безобразий было меньше, а без нее, может, было бы еще в 10 раз больше. Вот. Но то, что она говорит сейчас, то, что она вот сейчас сказала, да? Говорит, может говорить о двух вещах. Во-первых, о том, что ее достало. Ну, вот просто достало, понимаете, когда ей объясняют, какая она, мягко говоря, нехорошая, да, и объясняют люди, мнение которое для нее, по-видимому, важно остается, да, такое вот, ну, вот это либеральное сообщество, с которым она все-таки как-то связана генетически, то, в общем, ну, от этого человек устает, конечно, да, и, может, просто ее достало, и она вот вдруг сказала правду. Или... Ну, или и, то есть одновременно, может, здесь еще один фактор, что у них там на самом верху, а Элла Александровна относится все-таки к верху, безусловно, у них там бардак, у них там паника, у них там хаос, вот, они не понимают, что делать, они не понимают, что говорить, и теперь, и вот вылезают, то Чемизов что-то скажет, да, верный вроде соратник в Дрездене сидел в одном кабинете с Владимиром Владимировичем, вроде уж куда ближе, и вдруг, значит, говорит какие-то вещи, то Шойгу говорит, ну, у нас по пурге специалист Песков, судя по словам Путина, да, вот, но, по-моему, я бы тоже это слово определил, вот, именно эти слова определил интервью министра обороны нашего, вот, теперь вот Александр что-то говорит, то есть мне кажется, что это, может быть, это признак паники, хаоса наверху, ну, в общем, это такие серьезные обвинения, ну, либо Александр хлопнет дверью и подаст в отставку, что не исключено.
А мы же привыкли думать, что существует некая многоходовочка, ну, где-то, может быть, что-то какое-то спланированное. А может быть, действительно, просто это какая-то вот жертва в угоду тому, чтобы успокоить беспокойных оппозиционеров, простите за тавтологию, что вот, ну, нужно показать, что действительно, если кто-то вмешивался, нужно их показать. Вот прилюдно налобное место отвести, допустим.
Ну, понимаете, тогда ведь это вообще очень серьезно. Вот, ну, во-первых, я не верю в многоходовки. Вот жизнь, она организована достаточно просто, да, есть такой принцип бритва Оккама, да, отсекать лишние сущности, не создавать лишние сущности, угу. Вот самое простое объяснение, это обычно есть самое правильное. Кроме того, понимаете, вот если представить себе такую многоходовку даже, да, что кто-то там подумал, слушай, надо всех этих болтунов как-то успокоить, давай вот мы им сдадим там, кого не жалко, а не жалко там вот конкретных там трех или там четырех депутатов Госдумы от Питера. Но ведь это что будет означать? Значит, допустим, это будет признано, что вот данные господа, они вот вмешивались.
Тогда
да?
надо отменять выборы или
конечно,
что?
Конечно, надо отменять выборы по Петербургу вместе с выборами губернатора, который так дорог Владимиру Владимировичу Путину, за что-то, не знаю, какие заслуги. Вот. А, значит, кроме того, понимаете, любое отступление, вот режим построен таким образом, что он фактически не может отступать. Когда только он отступает, ему становится еще тяжелее, понимаете? Потому что все, вот когда действительно есть разделение властей, много центров силы и так далее, тогда что получается? Допустим, неправедный приговор, да, неправедный приговор. Народ там бунтует, это идет в Верховный суд, Верховный суд отменяет, а президент стоит как огурец и говорит, а я-то при чем? Ну, если действительно есть разделение власти, а я при чем? Ну, судебные дела, какой-то судья идиот попался там и так далее. Всякое бывает, да? У нас же никто ж не верит, что судья Криворучко, который посадил Павла Устинова на 3,5 года ни за что вообще, да, что он это сделал по своей инициативе. И никто не верит, что когда выступают вдруг представители Верховного суда, там еще разные люди, когда вдруг прокуратура отпускает человека, получившего реальный срок под подписку о невыезде, вообще, ну, нифига себе, такого вообще не бывает у нас, да? Никто ж не верит, что они это делают сами. Все считают, что это идет из самого центра, то есть из Кремля. Поэтому если будет отступление, например, по питерским выборам, то это отступление не избирательной комиссии, это отступление или там еще кого-то, это отступление лично президента Российской Федерации.
Ну, просто вот. Потому что есть вертикаль власти и да. привыкли ассоциировать
совершенно правильно.
Только совершенно с одной правильно. Личностью. Но
а
с другой
значит,
стороны...
будет, Жень, да. а значит, будет продолжаться давление, а значит, надо будет еще отступать, или если не отступать, то стрелять. Вот либо-либо.
Ну, просто 692-й говорит, а что, Криворучки дал приказ лично президент, что ли? Ну,
нет, конечно, конечно, президент, наверное, не знает о существовании господина Криворучка, хотя сейчас, может, уже знает, но это же не так делается, да? Президент дал приказ, вот они, как я себе это представляю, да, вот, значит, были московские протесты и все прочее, да, конечно, было какое-то совещание с участием президента по анализу ситуации, наверняка, когда столицу лихорадит, то глава uh-huh. государства не может этим не заниматься, да, и президент сказал что-нибудь типа того, что да, вообще к ногтю их, или там, не знаю, какими там выражениями он изъясняется, вот, в общем, чтобы мало не показалось и чтобы боялись, да, дальше это идет уже по там, 25 ступенечкам и угу. доходит до судьи Криворучко. Так. Но в основе лежит позиция президента Российской Федерации, безусловно.
А, Ипатия говорит, вот вам и многоходовка, вам показывают, что просто либеральный друг, ваш либеральный друг, это, видимо, Александра Панфилова, не справляется с выборами, так что Чуров был лучше. Кто кому показывает, только не очень понятно. Изначально, если отматывать назад, почему Элсан назначили? Потому что нужно было, ну, скажем так, менять лицо выборов, наверное,
думаю,
так?
Думаю, что да. Думаю, для что этого. Да. Они хотели поменять лицо выборов, они хотели сделать это тихо, спокойно, эволюционно. Вообще, это правильно. Понимаете, я как этот самый меньшевик из советских фильмов. Я хотел бы, чтобы все со всеми договаривались, чтобы все решалось мирно и не на площадях, и не революционно, да? Но, к сожалению, к моему глубочайшему сожалению... Власть ведет себя таким образом, что шансов на мирное эволюционное преобразование становится все меньше. Вот, к сожалению, да, это очень жаль, потому что пострадать-то может любой из нас, и многие пострадают.
Но, смотрите, сейчас все-таки 692-й говорит, во-первых, власть в принципе неоднородна, и это ошибочно. То есть у нас вертикаль власти, но сама власть неоднородна. А пресловутая борьба башен, сразу говорится. Про нее. Знаете, либеральная башня Кремля не слабее, чем патриотическая, если так можно их разделить.
Ну, я не знаю, какая из Вашингтона там либеральная, чего нет, давно того нет, по-моему. Но мне кажется, нет. Мне кажется, что на самом деле мы недооцениваем такой монолитности нашей власти на самом деле. Во-первых, мы не знаем, из кого она состоит. Вот мы не знаем, из кого она состоит. Понимаете, вот, допустим, по нашей Конституции вторым человеком в нашем государстве является премьер-министр Дмитрий Анатольевич Медведев. Он второй человек в нашем государстве. По всем рейтингам, когда там меряют какие-то рейтинги влиятельности и так далее, Дмитрий Анатольевич где-то там далеко внизу, его надо рассматривать в микроскоп, понимаете? Вот, то есть, по всей вероятности, есть какое-то, так сказать, ну, то, что называли Политбюро 2.0, там, какой-то или там кухонный кабинет, в общем, какие-то вот есть люди, которые как-то собираются в узком кругу и чего-то такое решают. И я думаю, что степени свободы этих людей, а также, естественно, степени свободы тех публичных людей, которых мы знаем, которые знают публичные позиции, они ограничены волей первого лица.
Исключительно.
Думаю, что да.
Но с вашей точки зрения, что вот дальше, если попробовать сценарий какой-то за словами Эл-Саны, что последует вот за таким, ну, фактически громким заявлением? Во-первых, это скандал-скандал, конечно же, возможно. Но, с другой стороны, системно что-то может поменяться? Ведь получается, что это может быть звенья одной цепи. Сначала, я вспоминаю, там, дело Голунова, потом отмотали назад. Теперь дело Павла Устинова отматывают назад. Что будет, не очень понятно, потому что переносили вот
эти храм.
Заседания.
А еще храм Екатеринбурге.
Храм Екатеринбурге, да. Но уже как-то храм отошел на другую сторону, да. На фоне громких московских вот этих, вот этого происходящего. Потом Эл-Санна, которая периодически выступала, что ну как-то нужно что-то делать, товарищи, ну как-то вот мы так пытаемся, так. Вот этот скандал с интервью Рейтер тоже все неоднозначно. И вдруг теперь она говорит, что вот конкретные люди стояли за тем-то, за тем-то, за тем-то. После этого что-то, с вашей точки зрения, последует?
Ну, вы знаете, вообще это, мне кажется, уже тот уровень скандала, который не удастся... Мне бы надо хоть посмотреть синхрон ее, вот, я не видел, только с ваших слов. Значит, понимаете, тот уровень скандала, который... трудно будет замолчать, потому что, ну, допустим, вызовет какой-то начальник в администрации, вызовет Эллу Александровну, скажет: «Эллочка, ну, кончай выпендриваться, давай, вот, всё, сиди тихо, больше эту тему не подымай». И, допустим, она согласится. Но ведь уже есть вы, вот ваша станция уже есть, которая уже про это сказала только что, да? Вот. А еще 25 станций тоже про это уже сказали, наверняка, прямо вот в эти минуты, верно?
Да, об этом сказали информационное агентство,
информационное агентство сказали станция. И так далее, да? То есть общество, оно у нас есть на самом деле, да? Общество не даст замолчать этот скандал. И поэтому на самом деле либо отмена выборов в Петербурге, вот, либо отставка Эллы Александровны Панфиловой. Я не исключаю того, что Александра действительно смертельно устала и хотела бы уйти с этой позиции. Я этого не исключаю, но это мои, так сказать, чисто личные, так сказать, оценки, просто основываясь на знакомстве с ней.
Вот, тогда продолжаем по поводу, вы просили синхронно Эл-Сану, в смысле, ну, кусочек интервью. Смотрите, у нас есть достаточно много материалов о неприглядной роли во всей этой ситуации в ходе муниципальных выборов, как председателя ЗАГСа Петербурга господина Макарова, так и некоторых депутатов ЗАГСа, ЗАГС-собрания и Госдумы Марченко и Романова, прямое вмешательство в процесс. Это прям цитат, дословно.
Преступление. Прямое вмешательство в процесс выборов является уголовным преступлением по нашему законодательству. То есть люди, которые это делают, несут уголовную ответственность. Не какую-нибудь там партийную или административную. Да нет, ребята, уголовную, тюрьма.
Те материалы, по которым мы как... те материалы, по которым, как мы считаем, есть основания для правоохранительных органов, направим в руководство партии «Единая Россия». Думаю, что они должны дать должную оценку тем, кто представляет Петербург. Они нанесли непоправимый ущерб авторитету партии «Единая Россия» в городе Санкт-Петербурге, добавила глава ЦИКа.
Ну, я бы не согласился здесь с двумя моментами, которые сказал Александр. Во-первых, я думаю, что они не нанесли непоправимый ущерб партии «Единая Россия», потому что его нанести невозможно, потому что никакого авторитета у нее нету. У нее нет настолько авторитета, что она не выдвигает своих людей под брендом партии, а выдвигает как самовыдвиженцев. И как
Но
только...
потом они объединяются в партии
все
равно. Нет, подождите,
это разные вещи. Это разные вещи. Как управлять, допустим, там, Московской думой, это другой вопрос, они справятся. Начальство справится, это я убежден. Вот. Хотя не все те, кто пришли с их поддержкой, будут им особо благодарны за это. Нет, не все, отнюдь. Люди себя по-разному начинают вести. Вот. Но авторитета нету. Как только граждане догадываются, что данный Вася Пупкин от «Единой России», я даже видел на плакатах, человек не имел отношения к «Единой России», а красным написано «Единая Россия». Это отрицательная агитация, понимаете? Поэтому нет, ущерба они, конечно, никакого не нанесли, но меня удивляет другое. Почему Элла Александровна передает материалы, которыми она обладает, почему она их передает руководству партии «Единая Россия», а не в правоохранительные органы
сказала,
прямо?
Нет, она сказала туда и туда.
А, и туда, и туда. Я ослышался? Да.
Основание для правоохранительных органов.
Ну, в общем, вот на самом деле я не понимаю, о чем здесь говорится партия «Единая Россия». Я, правда, вообще не понимаю, о чем с ней говорить. Но это дело, то, что сказал Александр, это обвинение в уголовном преступлении. Вот, и если они его совершали, а я думаю, что они его совершали, угу, то они должны нести ответственность перед судом.
Максер вспоминает, были уже раньше заверения Памфиловой, она все-таки Памфилова, товарищи, не Панна Филова, а Памфилова, да, что фальсификаторы выборов в Приморье должны понести уголовную ответственность. В итоге все замяли, так и будет и в этот раз.
Она не называла, по-моему, тогда имена столь высокопоставленных людей.
Там имен вообще никаких не было.
Ну вот. А сейчас она назвала конкретные имена. Причем, вообще, на минуточку, представитель ЗАГС собрания второй столицы. Ну, ничего себе.
А есть еще один тезис Эллы Памфиловой. Она говорит, что государство не поспевает за развитием гражданского общества. Вот цитата. «Гражданское общество стало опережать в развитии многие государственные институты. Представители государственных структур на разных уровнях, в том числе федеральном, не успевают за настроениями, тенденциями и развитием общественных процессов. Многие остались даже не во вчерашнем, а в позавчерашнем дне. А такой дисбаланс стал причиной довольно сложного состояния, в котором пребывает российское государство. То есть на уровне таком довольно высоком существует понимание или возникло понимание некой проблемы. А как вы считаете, за этим что-то последует? Эту проблему как-то действительно будут решать? И как вообще сложилось? Нам же долгое время те же самые оппозиционеры, которые выводили людей на улицы, говорили, что вот, товарищи, мы должны сформировать гражданское общество, мы какие-то разрозненные, там, что-то вместе будем сильнее. Ну, тут примерно что-то такое, что у нас такое...
Когда мы единого не победим.
Ну, что-то в этом роде, да. А тут вдруг Элла Александровна говорит, что гражданское общество есть, и более того, государственные институты не успевают за этим гражданским обществом.
Вы знаете, вот опять же, не могу согласиться с Александром в постановке вопроса просто, да, вот, а просто вот у меня какое-то другое впечатление. Гражданское общество, безусловно, есть, оно формируется само, его никто не формирует, оно само происходит, но вот чем я не согласен с постановкой вопроса, это вот, знаете, здесь такая, видна такая, ну, или может, мне слышится, такая пристройка сверху, в психологии это называется, когда как бы государство, и Элла Александровна как, в общем, представитель этого государства, и, по крайней мере, формально очень высокопоставленный, вот, она как бы, ну, вот так вот сверху, как с братьями меньшими, говорит, вот, ребята, а вообще-то вы тут уже подросли на самом деле, а мы даже, наверное, как бы и не заметили. Вот знаете, так родители иногда говорят, слушай, а у него уже 43-й размер ботинка-то.
Ну, это как говорит, кто такое государство, а государство – это мы. То есть, а здесь в данном случае мы разделяем четко, что есть государство, а есть гражданское общество.
Ну, понимаете, государство – это некий инструмент.
Да.
Вот, это некий инструмент, который мы с вами содержим. Вообще-то говоря, да, для достижения своих же целей. Оно должно обеспечить нам безопасность, там еще что-то. Вот, вот такие вещи. А все остальное.
Государство для нас или мы для государства? Это ключевой вопрос.
Должно быть, что государство для нас. Должно быть.
Должно
У нас,
быть.
Конечно, персонификаторы государства считают, что и государство для них, и мы для них, и все мои холопи, и так далее. Ну, это понятно, да? Так вот, понимаете, мне кажется, вот что. Мне кажется, что вот с чем я все-таки не согласен с позицией Александра, государство не должно свои действия, ну, по крайней мере, такие законодательные, процедурные, соотносить с тем, как ему кажется, развито гражданское общество или не развито. Это не его государство собачье дело. Понимаете, вот когда, например, Горбунов, представитель Московской городской думы, значит, тут сказал, что а вот тут некоторые оппозиционные кандидаты, которых не допустили, они не хотели избираться в Думу. А твое какое дело? Хотели или не хотели? Какое твое дело? Кто тебя вообще спрашивает про их мотивы? Твое дело, вот, раз, два, три, четыре, 28 пунктов выполнил, честь отдал, И вперед, ребята, избиратели решают. Куда ты лезешь вообще? Кто тебя спрашивает? Вот, mm-hmm. вот понимаете, это очень серьезная штука. Мне кажется, все эти разговоры, что ну что ж мы будем там делать что-то, общество еще не готово, они там выберут бандитов, они там еще что-то сделают, ну и так далее. Да? Это неправильно. Вот а мне как? Больше нравится другой пример. Уж простите, он не наш, он американский, но он тяжелый и даже кровавый во многом. И все равно мне нравится больше. Значит, в Конституции Соединенных Штатов записаны равные выборные права всех граждан, да, угу. вот, и эти равные права достигались очень тяжелой борьбой, угу. гражданская война, потом, после гражданской войны, хотя когда вроде бы уже все было записано, что запрещается и рабство, и вообще дискриминация, все записано, да, вот, еще 100 лет продолжалась борьба. 100 лет до где-то середины 60-х годов 20 века продолжалась борьба за то, чтобы люди действительно имели равные права.
Ну, потому что сегрегация сохранялась.
Да. Вот, понимаете, и это, почему это важно, да? И причем это и с кровью было, и с убийствами да. активистов и так далее, да? Страшное было дело, очень тяжелое. Вот, посмотрите фильм «Миссисипи в огне». Великолепный совершенно, это очень серьезно все было.
Но при этом у них есть институт выборщика, вам сразу скажу, что есть, конечно, всеобщие права, но существует институт выборщиков.
Уйдем, я могу поняла. Это объяснить, да. но уйдем далеко. Тут важно вот что. Что, допустим, вот были права, допустим, права черных на голосование в Южных Штатах 100 лет были записаны, но не реализовывались. Возникает вопрос, а зачем же их писать тогда? А вот то, что они были записаны, было стимулом для борьбы за их исполнение. Понимаете, и это очень важно. Государство должно исходить не из того, как оно думает, развито или не развито, вот тут дети малые бегают, да? Государство должно исходить из общих фундаментальных принципов. Вот есть принцип равенства людей, да? Равенство людей, равенство избирательных прав там и так далее. Вот из этого надо исходить.
Хорошо, тогда по-другому, Леонид Яковлевич, задам вопрос. А вам же наверняка приходилось сталкиваться с тезисом, что российское общество в массе своей весьма патерналистское. А вот эта вот история, ну, не то, что про царя-батюшку, конечно, но вот оно государству, оно должно решить. А кто-то говорил, это винил в этом Советский Союз, кто-то в этом винил, соответственно, вот это тяжелое наследие империи.
Князь
ну,
Владимир.
Так. Ну, князь да. Владимир, это очень далеко, тоже далеко уйдем. Но сам факт, что просто русское общество, российское общество, американское общество, это общество разное.
Вы знаете, общество, конечно, разное, но... Как было сказано в Евангелии, нет ни эллина, ни иудея в глазах Отца Моего Небесного. Вот, люди равны. Люди равны. Американцы, русские, папуасы, они все одинаковые. В каком-то смысле. Ну, одинаковые перед лицом, ну, я неверующий человек, поэтому мне нельзя говорить, наверное, перед лицом Господа, но перед лицом закона, перед лицом истории там, и так далее. У нас у всех равные права. Понимаете, у всех равные права. Как мы их реализуем, это другой вопрос. Да? Разговоры о патерналистском характере российского общества, мне кажется, сродни такому социальному расизму. Я Почему? Не вижу этого. Ну, я этого не вижу. Я не считаю, что наше общество патерналистское. Я не считаю, что наши люди более патерналистские, чем другие.
Это хорошо. Тогда патернализм от безвыходности, условно, я уже приводил неоднократно этот пример, когда есть прямая линия, люди дозваниваются, говорят, у нас тут нет больницы, а вот да, наш местный построить. Мэр, например, ничего не делает. Постройте, пожалуйста, Владимир Владимирович. Владимир Владимирович устраивает разгон местным да, чиновникам, больница...
Губернатора на связь.
Как в поморских сказках.
Сделай,
и мост, да, и мост возник сразу
Вы знаете,
же.
Это адекватно, потому что люди... Вот помните, люди стояли на коленях, к нему обращались? Помните?
Был такой
момент, люди встали на коленях, видеообращение да. на коленях, да, и по этому поводу все там стебались вообще вот до чего, вот какой жалкий народ и так далее. А кто-то написал очень умную вещь на самом деле, что они в конкурентной борьбе за внимание и за распоряжение президента, он не по всем даст распоряжение, он даст распоряжение по одному из тысячи, да, значит, ты должен пробиться так, чтобы он дал это распоряжение по тебе.
Да.
По твоей больнице. И они пробиваются, и они правильно себя ведут.
Леонид Гозман у нас в гостях, президент общественно-политического движения «Союз правых сил». Сейчас новости, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица. Это программа «Умные парни». Да, вовремя сориентировалась. Леонид Гозман у нас в гостях, президент общественно-политического движения «Союз правых сил».
Ну, говорили бы, что просто умный парень.
Конечно, Леонид Гозман, умный парень.
Вот, другое дело.
Вот, 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте несколько звонков примем и потом к следующей теме перейдем. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Да.
Это Алексей.
Да, Алексей.
Леонид Яковлевич, у меня такой вопрос. Но я всегда с интересом слушаю ваше выступление.
Спасибо.
Но меня смущает немножко то, что вы себя объявляете атеистом. Я считаю, что все-таки православие – это самый демократичный...
Ой, ну давайте, я прошу прощения, давайте все-таки оставим вопрос вероисповедания.
Алексей, я же не сказал ничего плохого про православие. Да. Я сказал, что я атеист, понимаете? Вот я лично атеист. Это не имеет никакого отношения к достоинствам, недостаткам православия, шаманизма, там, не знаю, кого
еще. А сейчас модно, знаете, какой вопрос еще следующий задавать?
Да.
Вот буквально уже 2 дня как. Вы Гретта? То есть, знаете, вот этот вот уже как мем стал, раньше было «Ямы Голунов», а теперь «Ямы Гретта».
Ой, нет.
Ни в коем случае. Все-таки нет?
Ни в коем случае.
Нет?
Нет. Меня все это вызывает глубокое отвращение.
Вы не за зеленых? Почему?
Я вам скажу, почему.
Или стиль полемики такой?
Да не только стиль, ну, стиль полемики, само собой, да. Тут есть несколько моментов. Во-первых, мне кажется, что, ну, экология вещь хорошая, мне тоже нравится, когда чистый воздух и чистая вода, но понятно, что не все можно сводить к экологии. Угу. Понятно, что экологические проблемы становятся значимыми для общества не сразу, а с какого-то момента. Поговорите в какой-нибудь там бедной индийской деревне про экологию, они вас далеко пошлют, у них там... другие проблемы, да. Куда серьезнее, да, и не случайно экологические проблемы с популярностью партии зеленых, она в самых благополучных странах. И у нас так будет, но не сейчас. У нас сейчас экологические проблемы остры там, где, ну, совсем край, да.
Мусорные свалки,
да, мусорные свалки, или там города, в которых вообще просто нечем дышать, типа там Нижнего Тагила, там, ну, и так далее, да. Вот, а в целом для страны, для крупнейших городов, они важны, но они не осознаются как таковые, они не в приоритете. Но самое-то главное с этой Гретой.
Да.
Понимаете, ну, послушайте.
Почему
выступает
так,
девочка, так, вот выступает почему девочка, так, да? Да, которая просто в силу возраста не может иметь должного образования, понимания и так далее. Рассуждает о сложнейших вопросах. Понимаете, ну, все-таки, чтобы говорить о том, как вести там экологическую политику, экономическую политику, это вообще неплохо хоть что-нибудь знать, понимаете? И вот это вот умиление взрослых, что вдруг появляется ребенок, который несет истину. Да, ребята, вы что, с ума сошли? Вот, ну, как это так? Как это так? Так, ну, это так напоминает.
Приемчик.
Ну, так это и напоминает. Мне, по крайней мере, это напоминает такую, знаете, советского времени демагогию. Какой-то там ребенок, который борется за мир, пишет там Андропову или, наоборот, там президент США, чего-нибудь там, как надо бороться, как надо там защищать мир во всем мире.
А как же устами младенца глаголит истина?
Устами младенца, ну, я не уверен, что это всегда так. Вот, мне кажется, устами младенца обычно ничего не глаголит.
То есть нужно перестать умиляться детьми уже? Нет. Потом, ну, ей-то умилялись, этой девочкой.
Ну, вот, вопрос, понимаете, почему, дело? Главное? Понимаете, в чем дело? Вот можно умиляться ребенком, можно умиляться котенком там и так далее. Но если ваш кот, которым вы умиляетесь, вдруг скажет вам человеческим голосом, значит так. Ты неправильно ведешь семейное хозяйство, ты неправильно воспитываешь своего ребенка. Деньги надо тратить не так, а так, да.
Перечитал-то так.
То вы этого кота пошлете, надо полагать. Скажешь, знаешь что, у тебя вот есть функция своя, да, и свое место. Вот это место.
Для этого существует пубертатный возраст у детей, кстати, в коем пребывает сейчас юная Гретта.
Слушайте, пубертатный возраст у детей и споры с родителями — вещь совершенно нормальная. Но при этом, кстати говоря, родители тоже не должны, мне кажется, не должны, так сказать, преувеличивать, ну, понимаете, ценность ребенка не выше ценности взрослого человека. Свобода ребенка не главнее свободы взрослого человека.
Контрреволюционные вещи.
Вот, ну, абсолютно, я не понимаю. Нет, подождите, люди равны. Люди равны. Да? У ребенка должно быть приватная жизнь и свое частное пространство. Должно быть. У меня тоже. Ничуть не меньше, чем у него.
А если посмотреть на это выступление Гретты, ну, тут понятно, что даже...
А тут взрослые, взрослые манипулируют. Это же все манипуляция.
Понятно.
Ну, как она вдруг на трибуне ООН... там
на яхте 40 тысяч евро.
Нобелевскую премию ей собираются давать. Ну, я надеюсь, все-таки не дадут, но это уже перебор будет, совсем дискредитация.
Понимаете, многие пришли к выводу, что здесь важен даже не сам, скажем так, климат – это был только повод, но сама речь ее, вот вы, то есть вы властимущие, вы, кто столько денег уже заработал, вы тут, грубо говоря, намусорили, а нам потом разбирать. То есть это было обращение, и фактически через Грету излилось такое планетарное гнев, я не знаю, на капиталистов. Но некоторые считают уже так.
Очень может быть. Я думаю, что, понимаете, все эти такие движения, они, конечно, сильно связаны с левыми, там, радикальными левыми и так далее, естественно, да. Но я бы предпочел, чтобы планетарный гнев против капиталистов излагался пусть антикапиталистами, да, ради бога, там, людьми, с которыми я там не согласен идеологически, ради бога, да, но ну, компетентными людьми, с которыми можно как бы говорить по сути на самом деле, а не вот какими-то эмоциональными и достаточно бессмысленными лозунгами, которыми изъяснялась эта девочка, которая, конечно, сама по себе мало в чем виновата.
Из очень богатой семьи, кстати.
Ну, она мало в чем виновата сама, это, конечно, за ней стоят взрослые, ну, как какая-нибудь Саманта Смит, которая писала письмо Андропову, да, вот, естественно, это манипуляция, да.
А конечные, можно здесь проследить конечную цель в данном случае? Ну, то есть, если девочку вот это эмоциональный, во-первых, очень эмоционально и даже невротично тема экологии в принципе воспринимается. Конечно же, есть какие-то партии зеленых, которые, ну, не имеют такой серьезной поддержки, например, в той же самой Европе.
Ну, ничего себе, они там хорошо стоят, в Германии прежде всего. Всё,
ну, не масштабно все-таки, ну, как-то
ничего,
точечно.
Ничего.
Но с другой стороны, как бы вот эта невротичность темы экологии, плюс девочка эмоциональная, плюс устами младенца глаголит истина, это же для чего-то. Для чего?
Ой, ну, знаете, одна моя знакомая говорила, что она называла зеленых арбузной партией. Я говорю, почему арбузной? А потому что это они сверху зеленые, а внутри красные. Значит, так вот, понимаете, ну как? Ну, не исключено, что это просто за деньги, да, там. Проблема 2000 вот такая была, когда переходил, ну, цифры на ноль, цифра 1999-2000, да, то была дикая проблема. Что все компьютеры полетят, все там чего-то и так далее.
Календарь мая кто-то вспомнил, да.
Кошмар какой-то. Да и календарь мая, ладно, считалось, что полетят компьютерные системы. Угу. Сколько денег угрохали на это дело? Просто дикое количество совершенно, да?
И тут капиталисты.
И ничего не произошло.
Грета даже тоже в руках капиталистов,
и ничего не произошло. Что интересно, что ничего не произошло. Потепление, глобальное потепление. Я не разбираюсь в этом деле, да? Угу. Вы знаете, у меня другой вопрос возникает, более серьезный, чем глобальное потепление.
Да.
А что мы будем с вами делать, когда погаснет солнце?
Погаснет солнце?
Оно же погаснет когда-нибудь. Слушайте, а может, мы это оставим следующим поколениям, да? Они как-то разберутся, может, перелетят куда-то к другой
звезде. Это будет, да, сильно-сильно далеко. А глобальное потепление, вот оно уже здесь.
Смотрите, колотун какой на улице. Оно не здесь. Нет, на самом деле, наверное, есть проблемы есть. Ими надо заниматься. Но их не надо абсолютизировать. И надо понимать, что в природе очень часто такие вещи бывают. В 15-м, по-моему, веке в Европе было глобальное похолодание. Страшное.
Циклично, безусловно.
Страшное, когда погибло дикое количество людей в Европе. Угу. От голода, от холода и так далее. Вот. Ну, тогда не было экологических организаций,
нет,
понимаете?
Я просто вспоминаю, у нас, вот как сейчас даже мне кто-то прислал, это харьковчанин, да, прислал постер с этой девочкой. Я вспоминаю наших экоактивистов, которые, например, Химкинский лес защищали. Стояли за благое дело, безусловно. Природа, звери, экология, кислород. Но это было настолько все агрессивно, это было настолько все эксцентрично. Это вот проблема кого? Вот этого активизма. Ну, то есть, как бы, ребята, если вы привлекаете внимание, вы рассчитываете, что вот этими эмоциями и тем, что вы, значит, говорите, что вы тут столько денег заработали, замусорили, а нам потом разбирать, что проблема решится. Просто само средство интересно, почему оно такое?
Жень, я не согласен с этой аналогией. Мне кажется, это разного явления, разного порядка явления. Защитники Химкинского леса стояли за абсолютно конкретное и реалистичное решение не вырубать Химкинский лес.
Понятно.
Это было понятно, да? Кроме того, понятно, что им противостоял очевидный криминал. Если вы помните, разгоняли этот лагерь, ну, несколько лет прошло, да? Да-да-да. Но вот я прекрасно помню, что этот лагерь разгоняли какие-то голые по пояс бандиты, спортсмены, не знаю, кто они там были, да? Вот, просто бандиты, на самом деле бандиты, да, которые государство послало, государство передало свою монополию на насилие, вот просто каким-то локальной группе бандитов, которые, собственно, разогнали этот лагерь, да? Вот, и главное, там было совершенно конкретное требование, а то, что говорят какие-то люди устами этой девочки, Грета, да, это вещь абсолютно нереалистичная и непонятная. Вот. Что, интересно, должны вот этот самый капиталистический мир, к которому она обращается, что он должен сделать?
Денег
покаяться,
подним.
Посыпать голову пеплом, отдать ей деньги или там тем, кто за ней стоит.
А вот может, это вы как все-таки человек, который на психфаке преподавал.
Да, я сейчас преподаю.
Да, простите, и преподаете. А может быть, это такое средство, как это, чтобы вот выплеснули через Грету вот эту вот ненависть к капиталистам, у которых много денег, а потом все. И как-то и успокоилось это.
Да нет.
Может быть, коллективная, ну, коллективная психотерапия.
Да нет, ну что, нет, ну нет. Что, ну что, ну ничего ну, таким образом не выплескивается. Вот. Но обществу не хватает, действительно, не только нашему, но вообще человечеству не хватает, так сказать, серьезных обсуждений, серьезных дискуссий, таких серьезных, на самом деле, серьезных, да, вот, там, не только экология, миграция, там еще чего-то такого, вот, все на уровне этих эмоций, значит, давай там, не пускай, гони там, ну и так далее, ну что это.
Ну, то есть, все равно, в любом случае, такое выступление, оно несколько тревожит, потому что, если вдруг встретиться с таким человеком, а ты случайно там выбрасываешь, например, пластиковый стаканчик куда-нибудь,
а не дай бог, в росгвардейца.
Я так и знала, что вы это скажете.
Ну,
что
вот видите, такое-то? Я и сказал.
Вот, ну, тут либо два варианта, простите, либо Росгвардии, либо экологические активисты. Но если серьезно, на самом деле, то есть это в какое-то радикальное движение может превратиться. В этом есть какая-то опасность?
Ну, опасность, радикальное движение может родиться на чем угодно, как, знаете, как талант, талант как прыщ, да, может на любом, ну, там, лице, обычно говорится, на самом деле, там не лицо было в оригинале, вот, может быть, вскочить на любом месте. Вот, и радикальное движение тоже. Но мне кажется, что, знаете, здесь все-таки ужасно это именно манипуляторность вот этим делом.
Девочки, с учетом того, вот. Что девочка с синдромом. Вот ну, шеф-комендор замечает, раздули, давай хайповать.
Ну, я просто не
хотел
про это говорить, да. Вот это ее, так сказать, личная трагедия ее семьи. Но она больная девочка. Но это вот это вот такая какая-то грязная манипуляция, делать что-то устами детей, по-моему, совершенно все это непристойно и, конечно, неконструктивно.
Это напоминает еще приемы, когда, помните, история была, ну, это где-то в Ираке или в Сирии, детей обливали краской, а потом как-то заставляли плакать на камеру, что, мол, здесь бомбежка какая-то произошла. Сразу я вспоминаю какую-то историю. По-моему, в Ираке это
если
было.
Если это правда, то где-то. Это действительно ну,
допустим,
безобразие.
Допустим,
если это
да.
Правда, да. Потому что, на самом деле, понимаете, человеческие проблемы не нуждаются в таком приукрашивании, так
а детей
сказать.
Жалко просто всегда. Детей всегда жалко.
Ну, детей жалко. Ну,
и дети обостряют чувства.
Но бомбежки – это реально бомбежки, да?
Да.
И под бомбежками реально гибнут дети. Вот это правда. Это правда. И, между прочим, это не значит, что такая там злая воля там, Путина или Трампа или кого-то обязательно убить детей. Просто когда идет война, то дети тоже погибают. Вот. И для того, чтобы донести эту, так сказать, простую мысль, не надо ничего придумывать. Вот не надо ничего придумывать, надо говорить правду. И экологические проблемы, надо просто говорить правду, то, что есть на самом деле. Не надо устраивать истерики на трибуне ООН, понимаете? Вот, и надо к этому относиться рационально. Я помню, между прочим, я помню, как в течение нескольких лет был звон еще при Советском Союзе по поводу обмеления Каспия. Что Каспийское море мелеет, надо что-то делать, там какие-то деньги выделялись, еще что-то, Потом оно стало подниматься, а потом выяснилось по каким-то там историческим там исследованиям, что оно всегда несколько лет опускается, несколько лет поднимается.
Но деньги-то уже выделили.
А деньги выделили.
Вот и прекрасно. Кому война, кому мать родна.
Это да.
Все равно одно и то же. 7373948. Давайте вас послушаем. Наденьте наушники, пожалуйста. Здравствуйте,
конечно.
Алло.
Леонид, здравствуйте.
Да.
Здравствуйте.
Я хотел поправить, это была Сирия, газовая атака.
Ой, алло. Алло, это не я вас выключила, это, вы говорите, Сирия газовая атака, и по Сирии тоже было это,
да,
по
ну,
поводу детей.
Это бывает всегда,
это к вопросу просто использования детей. Александр Фельман, Грета говорит, кто виноват, но в силу своего экспириенса она не может сказать, что делать. Она только говорит, нам придется, а что? Мама, помоги, это вот примерно так.
Ну, в общем,
Грета
это очень какая-то неприятная и недостойная, как мне кажется, история, которая говорит и о цинизме общества мирового, да, и о его неготовности к серьезным обсуждениям.
А, вот оно что. Обмельчали. На трибуне обмельчали. А что за явление, с вашей точки зрения, шаман?
Ой, шаман – это прекрасное явление. Шаман Саша – это чудесно, конечно. Вот. Значит, ну, во-первых, у нас есть шаманизм. Он признан как одна из религий в России. Вот. Но история шамана Саши, конечно, прекрасна. Значит, понимаете, последователей шаманизма у нас немного. А шаман Саша на четвертом месте по упоминаемости там за последнюю неделю, обогнав Навального, обогнав вообще всех, черт знает что, там вровень с Путиным идет и так далее. Вот, значит, почему? Потому что народ продемонстрировал, в истории с шаманом Саша, народ продемонстрировал, что нету у него уже ни страха перед системой, ни уважения к системе. А есть желание смеяться над системой.
Почему?
Ну, потому что все, кто писали, ну, не все, конечно, но большинство, кто писали, там, как-то передавали друг другу про шамана Сашу, они же передавали как анекдот, на самом деле.
Ну,
это
просто же, анекдот, подождите, там да? Придёт же вообще...
Придёт шаман на Красную площадь и сгонит Путина. Ну, что за фигня?
Там, знаете как, первыми забили тревогу, как, почему, как об этом шамане вообще узнали. Не потому, что он сказал, я иду там свергать что-то и кто-то, и теперь в его словах экстремизм нашли, а то, что он с собаками шел, и там экоактивисты, опять же, у нас связка с экоактивистами, зоозащитники в данном случае говорили, что вот он шел с собаками, и он собак этих ел. И поэтому зооактивисты передавали по цепочке из региона в регион, а он прошел там уже, успел достаточно много, что вот идет такой человек с собаками, вдруг он этих собак ест. И в итоге к нему присматриваться стали. А оказалось, что он не собак ест, а вон чего хочет.
Ну, это полная фигня, полная совершенно фигня.
Вот.
Тут интересно другое, что вот идет мужик, который шаман, вот, который говорит, что Путин демон, и он демона изгонит, вот, и тогда все будет хорошо. Ну, ладно, вот такая концепция. Нам говорит официальный телевизор из каждого утюга, говорит, значит, что Путин национальный лидер, все его любят, там все восхищаются и так далее. Замечательно. Почему никто не остановил шамана? Ни гвардейцы, ни полиция.
Казаки?
Да, люди, не казаки. Казаки – это искусственное образование.
Потому что мы с вами, товарищи, платим налоги, на наши налоги работает полиция. Вот и все.
Подождите. Если, посмотрите, вот если я такой горячий сторонник Владимира Владимировича Путина, да, я его люблю, я за него голосую, я от него вообще в экстазе, и как какая-то тетка говорила в начале его правления, что она испытывает оргазм, когда на него смотрит. Ну вот, отлично. Значит, если я вот все это чувствую, идет мужик, который моего вот этого вождя обзывает демоном и собирается изгнать, почему я с десятком таких же, как он, не выхожу на дорогу и не говорю: Саша, ты вот, может, и шаман,
потому что мы цивилизованное
общество.
Нет,
развернись, иди домой.
Нет, мы
цивилизованное... Иди домой, там в бубен бей.
Мы цивилизованное общество, которое, да, не это самое, не устраивает стычки, как когда-то солнцевские с люберецкими. Ну, правда, если серьезно.
Замечательный тезис. Почему шамана... Окей, я не про то, почему его не побили, рад, что его не побили, а почему тогда на пути у шамана не вставали люди с плакатами «Путин наш президент, шаман, уходи». Вот почему
так
этого не было?
Шаман был один.
Что?
Потому что шаман был один.
Во-первых, он не всегда был один, его люди сопровождают, его сторонники.
А сейчас они уже сказали, что на них протокол составили, никто ничего не спрашивает. Ну, они ушли с трассы, ушли с маршрута.
Послушайте, уже было сообщение, что шаман – это отвлекающий маневр, на самом деле идут два хоббита, которые будут изгонять Путина. Понимаете, это все фарс, это все фантастика.
Ну, то есть мы живем в эпоху постмодерна, когда,
и что вам стало ясно от этого слова, скажите, пожалуйста?
Ну, какой-то... В эпоху фарса тогда уж мы живем.
Вот это фарс. То, что происходит с шаманом, это фарс. Он, понимаете, вне зависимости от личных мотивов шамана Саши...
Как он вообще появился,
да. Я не знаю. Он закончил ИСТФАК, потом работал то ли сварщиком, то ли кем-то, какой-то рабочей профессии, потом он стал шаманом. Я не знаю. Он гражданин Российской Федерации, имеет право делать, что хочет. Ну, не обижая других людей, он никого не обижал, мне кажется, не нарушал ничьи права. Вот, я не знаю его личных мотивов. Может, он верит, может, он не верит, может, он устраивает клоунаду, его дело. Вот, но... То, как это воспринимает общество, говорит о том, что это фарс на самом деле, да? И оно воспринято как фарс. Когда власть арестовала шамана, то власть тем самым вступила с ним в диалог именно как с шаманом, Да? То есть тут же пошли разговоры, что, значит, они признали, что они бесы, что они демоны, потому что он же против демонов. Значит, кому он опасен? Демонов демон, демонам демона, его и арестовали. Уже появился следующий шаман, который теперь идет в Москву. Он уже
открестился, уже сказал, не идет.
Не идет.
Не идет.
Кто-нибудь появится, хоббиты появятся, не волнуйтесь. Понимаете, вот вся история с шаманом Сашей, во-первых, да, государство признало шамана Сашу, оно ему выдало аккредитацию в виде ареста, потому что оно признало его право и возможность управлять духами, потому что оно его арестовало. Его же арестовали как шамана.
Мы признаем культуру. Так, северных народов.
Нет, мы признаем, что он может изгнать Путина. Слушайте,
нет, подождите.
А зачем
его
арестовали? 40 человек с автоматами,
Жень. Потому что в его речи нашли какие-то... У нас же есть 282 статья, Леонид Яковлевич.
Да не нашли в его речи, его пытались освидетельствовать в психиатрической клинике.
Нет, а сейчас под подписку выпустили.
Сейчас выписали, да. он отказался добровольно пройти обследование. Ему кто-то объяснил, что если ты пройдешь обследование, то они у тебя найдут столько болезней, что ты не выйдешь никогда. Это наша психиатрия, это понятно. Вот, это была просто глупость с его стороны согласиться. Вот. Ну, потом он понял, или кто-то ему посоветовал, он сам сообразил, все-таки он образованный человек.
То есть, в данном случае-то, с точки зрения информационной повестки, это была ошибка, что вот это вот дело так обставили? Ну, шел бы он себе и шел, но пришел бы через 2 года сюда.
Нет, ну то, что, понимаете, это одна из многочисленных глупостей, которые сделала наша власть. Но эта глупость очень смешная, понимаете, уже смешная глупость. Они фактически заявили, что они поверили в шаманизм, что они поверили в злых духов, в добрых духов. Они поверили, что какой-то парень с бубном или там, с чем он там это камлает, да, может что-то такое сделать. Понимаете, это так нельзя реагировать. Я совершенно убежден
в том...
Наша
сказка были и зовётся.
Я совершенно убежден в том, что есть в любой стране есть такие люди, как шаман Саша, которые делают какие-то действия против своих правителей. Но правители не обращают внимания, вообще нельзя... Вот есть вещи, на которые нельзя обращать внимание.
В данном случае Саша, уже как скороговорка, шаман
шел
Саша...
Шел Саша по шоссе,
да. А это то, на что нельзя было обращать внимание с точки зрения
информационной
повестки.
Нет, государственная власть не должна вступать... Нет, понимаете, информационную повестку вообще должны определять вы, а не начальники в Кремле.
Я имею в виду, да, что на него обратили внимание именно правоохранительные органы в этом плане.
А вот это, он не совершил никакого преступления. И его арест, это безумие абсолютно. Ну, понимаете, ну, власть все время совершает такие безумия. Ну, давайте более серьезный пример. Ну, вспомните, в Тбилиси митинг у парламента с матерными плакатами в адрес Путина, да, там, Путин и дальше матерное слово, да. Значит, я не к тому, что я одобряю, там, я не использую матерные слова, характеризую политических деятелей, мне нравится они мне или нет. Но наши взяли и закрыли авиасообщение с Грузией. Ребята, вы что, с ума сошли? Трамп летал в Лондон, и вот такие толпы там встречаешь, он только самолетом передвигался, вертолетом, он не мог на землю спуститься, там все стояли с помидорами. Вот. И что, закрыли авиасообщение?
Просто с ним могло собраться много сторонников, вот и напугались.
А вот это еще хуже. Если они боятся сторонников шамана, вот они испугались, и, конечно, я думаю, что все-таки они испугались не того, что он вызовет злого духа там или доброго духа, я не знаю, все-таки не настолько они идиоты. Вот, я думаю, что они испугались другого. Они испугались, они увидели, как шаманов встречают. В 2 регионах были митинги, когда он шел, да, они почувствовали, что он поймал вот какую-то такую фразу или настроение поймал, да, и они побоялись, что он будет триггером каких-то волнений, с которыми им будет не справиться.
Григорий Распутин, боже мой.
Ну, Григорий Распутин, как бы он, наоборот, за царя был. Вот, так
нет,
что,
ну, по... раз уж мы говорим про оккультное что-то.
Они испугались, действительно, да? Очередной раз они испугались. Это очень плохо и опасно для нашей страны.
Дмитрий Алекс говорит, поезжайте в Кострому, например, и спросите, правильно шамана Сашу арестовали или нет. Вот тогда и посмотрим, глупость это или все-таки власть лучше свой народ знает.
Значит, власть свой народ не знает вообще, а в Костроме я был совсем недавно.
Не спрашивали про Сашу?
Нет, про Сашу не спрашивал про многое другое и выступал про многое другое. И мне показалось, что люди в Костроме, ну, во-первых, они такие же, как в Москве, и там очень много... исключительно достойных людей. Кстати говоря, раз мы говорили про шаманов и прочее, среди православных священников.
Леонид Гозман был у нас в гостях, президент общественно-политического движения «Союз правых сил». Леонид Яковлевич, спасибо, что пришли. Спасибо.
Приходите еще. До свидания.